4. Дня через 4, может, через 5, Энди нагрузил книгами свой растянутый рюкзак и вернулся в школу. Весь тот день и следующий я просидел у него в комнате перед включенным каналом TCM, классика кинематографа, потому что мама всегда его смотрела после работы. Показывали подборку экранизаций Грэма Грина, «Министерство страха», «Человеческий фактор», «Поверженный идол», «Наемный убийца». На второй вечер я как раз ждал, когда начнется третий человек. В комнату заглянула миссис Барбур, с ног до головы в Валентино, по пути на какое-то мероприятие в музее Фрика, и объявила, что завтра я иду в школу. «Так кто угодно расклеится», — сказала она. «Сидишь тут один, тебе это не на пользу». Я не знал, что сказать. С тех пор, как умерла мама, пожалуй, самое нормальное, что я делал, так это смотрел по телеку кино в одиночестве. «Тебе сейчас хорошо бы снова втянуться в какой-то режим. Так что завтра». «Знаю, Тео, тебя так не кажется», — сказала она, когда я ничего не ответил. «Но полегче станет только, когда ты чем-нибудь себя займешь». Я упорно уставился в телевизор. В последний раз я был в школе накануне маминой гибели, и вернуться в школу — вроде как официально признать, что мама умерла. Вернусь, и это станет общепризнанным фактом. Хуже того, сама мысль о возвращении к любому привычному распорядку казалась предательской, неправильной. Стоило вспомнить, и я всякий раз вздрагивал, как от очередной пощечины. Она умерла. Каждое новое событие, да каждый мой поступок на всю оставшуюся жизнь будет все больше и больше разделять нас с ней. Дни, в которых ее больше не будет, вечно растущее между нами расстояние. С каждым моим новым днем она будет от меня все дальше и дальше. «Тео», — я вздрогнул, посмотрел на нее. «Шажок за шажком, по-другому никак». На следующий день обещали киномарафон, посвященный шпионским фильмам про Вторую мировую. «Каир», «Скрытый враг», «Кодовое имя Изумруд». Так что мне очень хотелось остаться дома и его посмотреть. Вместо этого я вылез из постели, когда мистер Барбур просунул голову в дверь, чтобы нас разбудить. «Рот, подъем!» И вместе с Энди поплелся к автобусной остановке. Шел дождь, и было довольно холодно, так что миссис Барбур заставила меня надеть сверху позорное старое пальто Платта. Младшая сестра Энди, Китси, порхала впереди в розовом плаще, шлепая по лужам и притворяясь, будто она не с нами. Я знал, что все будет ужасно. И все было ужасно. С самой секунды, когда я вошел в ярко освещенный коридор и уловил знакомый запах старой школы. Лимонный дезинфектант и, похоже, несвежие носки. В коридоре висели написанные от руки объявления. Дополнительные тренировки по теннису и набор в кулинарный кружок. Записываться здесь. Пробы в спектакль «Странная пара». Поход на остров Эллис. Еще можно приобрести билеты на концерт «Весна на-на-на». С трудом верилось, что мир рухнул, а кого-то еще интересуют эти дурацкие занятия. Как странно. Когда я был тут в последний раз, она еще была жива. Я все думал об этом. И всякий раз по-новому. В последний раз, когда я открывал шкафчик, в последний раз, когда брал в руки этот гребаный дебильный учебник по основам биологии, в последний раз, когда я видел, как Линди Мейзель мажется этим своим блеском для губ с пластиковой палочкой. Не верилось, что я никак не могу потянуться вслед за этими движениями в мир, где она еще жива. Соболезную. Это я слышал и от знакомых, и от тех, кто мне в жизни и слова не сказал. Люди, которые болтали и смеялись в коридорах, умолкали, когда я проходил мимо, и смотрели на меня с сочувствием или недоумением. Были и те, кто меня полностью игнорировал, как здоровые собаки, бывает, перестают замечать больного или раненого пса в стае, и, резвясь, проносились мимо меня по коридорам, как будто меня и вовсе не существовало. В частности, меня старательно избегал Том Кейбл, будто я был девчонкой, которую он бросил. В обед его нигде не было видно. На испанский он завалился уже после начала урока, пропустив неловкую сцену, когда все столпились возле моей парты, чтобы выразить соболезнование. И сел не рядом со мной, как обычно, а впереди, сутулившись и вытянув ноги в проход. Дождь барабанил по подоконникам, пока мы сражались с переводом каких-то дичайших фраз. Фраз, которыми гордился бы Сальвадор Дали, про лобстеров и пляжные зонтики, и про Марисоль с длинными ресницами, который едет в школу на зеленом, как лягушка, такси. После урока я нарочно подошел к нему поздороваться, пока он собирал учебники.
«А, здорово! Ты как?»
— сказал он прохладно, откинувшись назад и выпендрежно выгнув бровь.
«Да уж рассказали, чё?»
«Ага. У нас так было заведено. Никаких соплей, шутки только для своих».
«Невезуха. Вот уж прилетело».
«Спасибо».
«Блин, ты прикинулся больным. Говорил же тебе. Моя мать тогда тоже на говно изошла, аж потолок забрызгала». «Ну вот да», — сказал он, дернув плечом, когда за его словами последовала неловкая пауза.
И, заглядывавшись вверх, вниз, по сторонам, с таким видом «Кто я?», будто кинул снежок с камнем внутри.
«Вообще, короче», — сказал он тоном, как будто «Ладно, проехали». «А костюм зачем нацепил?»
«Что?»
«Ну...» — он шагнул назад, иронически оглядел мое клетчатое пальто. «Определенно, это заявка на победу в конкурсе двойников Плато-Барбура».
И помимо собственной воли, вдруг, после стольких дней ужаса и оцепенения, будто не сдержав туретовского спазма, я рассмеялся.
«Шутка засчитана, Кейбл», — отозвался я противным тягучим голосом Плата. Мы с ним оба здорово умели передразнивать людей и, бывало, подолгу разговаривали чужими голосами, изображая тупых телеведущих, плаксивых девчонок, сюсюкающих тупорылых преподов. «Завтра я оденусь с тобой».
Но Том ничего на это не ответил, не подхватил шутку, не проявил интереса.
«Эх, кто знает», — сказал он, слегка дернув плечом, ухмыльнувшись. «Потом, может».
«Ладно, потом». Я разозлился. «Да что за херня с ним творится?» С другой стороны, взаимные насмешки и оскорбления входили в программу нашего с ним долгоиграющего саркастического стендапа, забавного только для нас самих. Я не сомневался, что он разыщет меня после английского или нагонит по пути домой, подбежит сзади и огреет по голове учебником алгебры. Но этого не случилось. На следующее утро, перед началом уроков, он даже не взглянул в мою сторону, когда я поздоровался, и протиснулся мимо меня с таким каменным лицом, что я остолбенел. Стоявшие возле своих шкафчиков Линди Мейзель и Мэнди Квейв повернулись и уставились друг на друга, захихикав от изумления.
«Ого!»
Сэм Вайнгартен, с которым мы сидели вместе на лабораторках, покачал головой.
«Ну и мудак!» — сказал он так громко, что все в коридоре обернулись. «Какой же ты мудак, Кейбл!»
Но мне было наплевать. То есть я хотя бы не обиделся и не раскис. Наоборот, я был в ярости. Наша с Томом дружба всегда носила какой-то дикий, безумный характер. Было в ней что-то безбашенное, шальное, опасное даже. И вот теперь прежний накал никуда не делся, но ток рванул к минусу, напряжение загудело в обратную сторону, и мне хотелось не ржать с ним в коридоре, а засунуть его башку в унитаз, повыдергать ему руки, до крови приложить его рожей об асфальт, заставить его жрать с земли мусор и собачье дерьмо. Чем больше я об этом думал, тем больше злился. Иногда доводил себя до такого состояния, что начинал расхаживать взад-вперед по ванной, бормоча себе под нос. Если бы Кейбл не наябедничал на меня мистеру Биману...
«Я знаю, Тео, сигареты были не твои».
Если бы из-за Кейбла меня не отстранили от занятий... Если бы маме тогда не пришлось отпрашиваться с работы... Если бы мы не очутились в музее в тот роковой момент... Даже мистер Биман за это извинялся. Ну, типа.
Потому что да, конечно, с оценками у меня были проблемы. Еще со многим другим, о чем мистер Биман даже не догадывался. Но с чего все началось-то? Почему меня исключили? Вся эта история с сигаретами. Кто это все устроил? Кейбл? Не то, чтобы я ждал от него извинений. На самом деле, я бы ему никогда про это и слова не сказал. Только я теперь что, изгой? Персона нон грата? Он со мной даже не разговаривает? Я был поменьше Кейбла, но не намного. И всякий раз, когда он начинал поясничать в классе, конечно, как же без этого, или проносился мимо меня по коридору со своими новыми дружками Билли Вагнером и Тадом Рэндольфом, так, как мы с ним носились когда-то, вечно на повышенной скорости, чтобы словить чувство опасности и исступления. И я только и думал о том, как хорошо было бы измордовать его до крови. Так, чтобы девчонки смеялись, когда он будет в слезах от меня отползать. «Ой, Том! Ой-ой-ой, ты что, расплакался?» Изо всех сил, стараясь нарваться на драку, я однажды намеренно заехал ему с размаха по лицу дверью туалета и еще толкнул его в кулер, так что он аж выронил на пол свои мерзотные сырные чипсы. Но он, вместо того, чтобы наброситься на меня, чего я добивался, только ухмылялся и уходил, не говоря ни слова. Конечно, не все меня избегали. В моем шкафчике лежала куча записок и подарков, в том числе от Изабеллы Кушинг и Мартины Лихтблау, самых популярных девчонок в нашем потоке. А Вин Темпл, мой заклятый враг с пятого класса, да нельзя меня удивил, когда подошел и обнял так, что кости затрещали. Но в основном все общались со мной с настороженной, почти пугливой вежливостью. На людях я не рыдал, не ходил с мрачным видом. Но стоило мне присесть к кому-то во время обеда, и все умолкали на полуслове. А вот взрослые, напротив, уделяли мне столько времени, что делалось аж не по себе. Мне советовали вести дневник, общаться с друзьями, склеить памятный коллаж. Дебильный совет, вот правда. От меня все шарахались, даже когда я вел себя нормально. Поэтому мне меньше всего на свете хотелось еще привлекать к себе внимание, распространяясь о своих чувствах или мастеря терапевтические поделки в кабинете искусств. Я какое-то непомерное количество времени провел в пустых классах, уставившись в пол, механически кивая головой. Один на один с учителями, которые просили меня задержаться после урока или отводили в сторонку, поговорить. Учитель английского, мистер Нойшпайль, примостившись на краешке стола и поведав мне трагическую историю об ужасной смерти его матери от рук некомпетентного хирурга, похлопал меня по спине и подарил мне блокнот для записей. Школьный психолог миссис Свонсон показала мне парочку дыхательных упражнений и сказала, что, возможно, горе меня отпустит, если я выйду на улицу и покидаюсь в деревья кубиками льда. И даже мистер Воровский, который преподавал математику и был не таким светлым человечком, как большинство учителей, подозвал меня в коридоре и тихонько, приблизив ко мне лицо чуть ли не вплотную, рассказал, каким виноватым себя чувствовал, когда его брат погиб в автокатастрофе. Тема вины постоянно всплывала в этих разговорах. Неужели, как и я, мои учителя думали, что я виноват в смерти матери? Похоже на то. Мистер Воровский так винил себя за то, что разрешил пьяному брату сесть за руль после вечеринки, что какое-то время даже подумывал о самоубийстве. Может быть, я тоже думал о самоубийстве? Нет, это не выход. Я вежливо принимал все эти их советы, с примёрзшей к лицу улыбкой и с острым чувством нереальности происходящего. Многие взрослые принимали эту мою оцепенелость за добрый знак. Особенно помню, как мистер Биман, да нельзя, чопорный британец в дурацком твидовом кепе, которого я, несмотря на всю его участливость, помимо своей воли возненавидел как человека, из-за которого умерла мама, отметил мое мужество и сообщил, что я, кажется, чертовски хорошо держусь. А может быть, я действительно хорошо держался. Не знаю. Я уж точно не ревел белугой, не пробивал кулаками стекол, не делал, в общем, ничего такого, что, как мне казалось, можно сделать, когда чувствуешь то же, что чувствовал я. Но иногда неожиданно горе накатывало волнами, так что я начинал задыхаться. А когда откатывало назад, я обнаруживал, что гляжу на просоленные обломки крушения, залитые таким ярким, таким рвущим душу и пустым светом,
что с трудом верилось, будто мир когда-то не был мертв.